Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, рады, что вы смотрите «Отличную семью». И, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами Татьяна Ваганова. А сегодня у нас интересная актуальная тема, как, надеюсь, всегда. Потрясающий долгожданный гость. Сейчас я все потихонечку представлю, и тему, и гостя. Но давайте с темы будем говорить о доверии в приемной семье, как его восстанавливать, вообще как его созидать. Мне кажется, тема сложная. Но надеюсь, мы сегодня сможем посмотреть на нее и со стороны родителей, со стороны детей, обнаружить болевые точки, прикоснуться к причинам и понять, что же нам с этим делать. Ну и наш гость замечательный, Галия Бубнова. Галия, я так рада тебя видеть, потому что был большой перерыв.
Да, очень рада. Добрый день всем.
Только сейчас мы с тобой об этом говорили до передачи, до начала нашего общения. Давайте мы представим Галию. Вот те, кто нас смотрит постоянно, уверенно тебя знают, но мы все время надеемся, что нас смотрят новые люди, поэтому давайте представим. Итак, Галия Бубнова, приемная мама, психолог, медиатор. Галия воспитывала 16 детей и продолжает это делать. Кого-то уже выпустила в свободное плавание, кто-то еще остается с ней. Сами понимаете, опыт огромный, а также Галия руководитель ассоциации приемных родителей, опекунов, наставников. Ну, в общем, как вы сами понимаете, личность неординарная, потрясающая, она вот сейчас перед нами. Галия, еще раз скажу спасибо, что ты сегодня с нами, уделила это время. Я надеюсь, что оно будет полезным для всех.
Спасибо за приглашение. Всегда рада прийти, поговорить, о чем-то порассуждать. Это и для меня полезно, так же, как и для всех.
Спасибо большое. Дорогие, а я обращаю ваше внимание вот на что. У нас сейчас сменился формат. Мы выходим не в прямом эфире, а в записи. Но для вас, собственно говоря, не меняется ничего, потому что вы можете слушать, смотреть любимую передачу в любое время. И самое главное, у нас продолжается обратная связь. То есть пишите вопросы, комментарии, все, что вы сейчас услышите, что откликается, вопросы по этой теме. Пишите, будем с этим работать обязательно. Хорошо? Ну все, а мы начинаем. Да, еще один момент. Хочу обратить внимание, что сейчас мы выходим на странице нашей ВК «Отличная семья». Она у нас реабилитировалась, реанимировалась, реформировалась. Поэтому заходите, подписывайтесь, если вы еще не с нами. Там будет все очень удобно. Все наши эфиры, архивные, новые, новости проекта. Поэтому ждем вас. ВК «Отличная семья». Ну, а мы начинаем нашу тему доверия. Вообще тема сложнейшая, потому что, знаешь, вот если вот сказали бы, предложили представить картинкой, возможно, вот что такое доверие, у меня сразу возникает следующее. Это упражнение, которое часто предлагают делать на тренингах, когда вы стоите вот к партнеру спиной, он к вам лицом, и вы должны падать вот на него, доверяя, что он вас подхватит, и вы в этот момент, ну, не разобьетесь оземь. Упражнение сложное, и я вспоминаю, как мы его проходили, как это было непросто, даже с людьми, с которыми уже есть взаимоотношения, там пройден какой-то путь. А что говорить о людях, которые соединяются, да, по осознанности, по своему выбору, особенно если мы говорим о взрослых, но тем не менее мы еще не знаем друг друга. В общем, доверие сложная такая штука со стороны и родителей, и детей. И вот, собственно говоря, я хотела у тебя спросить, вот доверие для тебя это что такое? По картинке, по слову?
Ну, доверие – это просто очень сложно. Тут как, смотри, если доверие – это про меня. Если я кому-то доверяю, этот человек не обязан на самом деле оправдать мое доверие, потому что это мои ожидания. И очень часто много разочарований, что ты, я доверял кому-то, а ты не оправдал, именно из-за того, что это мои ожидания, мои личные. Но совершенно не обязательно, что человек их должен оправдывать. Но С другой стороны, доверие – это то, благодаря чему мы живем, это благодаря чему мы можем расслабиться, благодаря чему мы можем получать удовольствие от жизни, чувствовать партнерское плечо. Это, наверное, одна из основ нашей жизни. Это такие вот есть несколько стерженьки у нас в жизни, вот наши, что мы есть. Это, наверное, такой один хороший, мощный стержень. Но при этом, я говорю, надо понимать, что доверие – это все-таки про меня и про мои ощущения, и про меня. Не про того, как должен ко мне человек относиться и что он должен транслировать. Тут
слушай,
доверие,
да.
Доверие двойное. Я должна доверять тому, кому я доверяю. Вот, я бы сказала.
Ну, вот мысль понятна, вопрос, как это осуществить практически, потому что, с одной стороны, действительно, у нас могут быть какие-то ожидания, которые человек не обязан, как бы, осуществлять, с одной стороны, с другой, есть все равно какая-то база вот этого взаимного доверия, без которых невозможно таких глубоких нормальных отношений. Потому что если я не могу доверять тому человеку, с которым у меня общий дом, общая жизнь, какой-то путь, ну, наверное, это будет очень сложно и практически невозможно. И если вот мы здесь сейчас переключимся на детей, детей-сирот, которые приходят из детского дома, из системы, приходят в семью, и мы понимаем, что приходят они со своим опытом, зачастую травматичным. Ну, во-первых, доверие уже нарушено, потому что взрослые оставили их по разным причинам. За редким исключением эти дети действительно сироты, то есть родители умерли. За большей историей стоит следующее, что родители живы, но они не могут исполнять родительские обязанности, и либо они сами сдают ребенка в детский дом, либо это изначально отказники, либо детей изымают из семьи, они оказываются в системе. В любом случае доверие к миру, конечно, нарушено. И, соответственно, вопрос, вообще оно восстанавливается? То есть дети, они могут научиться доверять взрослым? Вот по твоей практике.
Конечно, восстанавливается, да, есть единичные случаи, когда это невозможно, к примеру, когда есть реактивное расстройство привязанности, там мы не можем говорить о восстановлении доверия, вот этой привязанности. Ну, это уже область больше даже психиатрии, даже не психологии. Но в нормальных отношениях восстанавливается. Ну, давайте себя вспомним. Мы же кому-то... В отношении нас кто-то что-то мог сделать, но мы же можем восстановить эти отношения и снова доверять человеку. Так и с ребенком, да, это просто более длинный путь, это более долгий путь и более сложный, особенно для родителей, путь. Но восстановить можно, если проявить терпение, если проявить любовь, если проявить именно понимание того, что ребенок это, наверное, делает не специально. А ребенок не специально будет вас бесить, будет нам врать, будет что-то так, ну, выводить вас на какие-то негативные эмоции, ну, это просто его такая проверка на снавшивость. Часто бывает, что вот я сейчас вот это сотворю, и я посмотрю, насколько ты меня вернешь, не вернешь, особенно когда есть опыт вторичного возврата, и такой, а вот так я сделаю, ты вернешь, не вернешь, не, смотри, не верну. И вот по такой крупице, когда вот сложные варианты, оно и выстраивается, и в какой-то момент ребенок просто расслабится и поймет, да, я могу доверять. Еще в плане доверия вот с ребенком, да с любым человеком, есть наше хорошее выражение, поговорка, там пословица, что относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. Но меня всегда немножко, наверное, не устраивало это выражение.
Почему?
Сейчас объясню. На самом деле, на мой взгляд, и тут, что к человеку надо относиться так, как нужно, чтобы относились к нему. Вот в взаимоотношениях с ребенком я же буду относиться к ребенку как к ребенку. Но я же при этом не хочу, чтобы ребенок относился ко мне как к ребенку. Все-таки взаимоотношения, особенно когда есть травматичный опыт, когда больные, когда ну вот, люди, которым нужна помощь, и которые зависимы в чем-то от нас, отношения все-таки должно быть по их потребности и так, как им надо. Если ребенок больной, ну я как буду с точки зрения здоровья? Я хочу, чтобы относились ко мне как к здоровому, и скажу, ну пробеги 100-метровку. А если ребенок не может, я же не могу к нему слушать, ну пробеги 100-метровку. Поэтому мне кажется, что очень важно здесь понимать, что если я отношусь так к ребенку, это не обязательно, что он будет относиться так ко мне. И нельзя требовать, вот я хочу повернуть вот в эту сторону, что мы должны делать как взрослые то, что должны, но не ждать при этом прям мгновенно вот такого отклика от ребенка. Ну, потому что, как сопровождаю, я работала много лет сопровождением, я для него столько, а он вот, ну, просто такая вот какашечка и никак.
Да, это самая, конечно, жесть. Это вот, очень тяжело.
И поэтому ты делай то, что нужно ему. И со временем, как вода камень точит. И со временем, с терпением, вот по капельке, по капельке, по капельке. И будут заметны маленькие сдвиги. И на самом деле вот эти сдвиги, они такие мотиваторы для родителей, что ой, не зря. Ой, вот это не зря. Вот это хорошо, и я буду двигаться в этом направлении. Поэтому, ну, на мой взгляд, и как специалиста, и как мамы большой семьи, смотрите по каждому ребенку. Ну, если много детей в семье, мы же не относимся одинаково ко всем. Одному нужно так завоевывать доверие, другому так. Одному, может быть, простроить какой-то узкий воспитательный коридор. И для него это будет доверие, потому что это то, что ему нужно. Для кого-то, наоборот, приласкать и не нажимать на него. Для него это будет доверие. Вообще доверие, мне, на мой взгляд, это не врать. Это быть честным. В первую очередь самим собой. Перед самим собой, потому что если я не буду честна перед самим собой, но буду пытаться транслировать что-то другое, дети, а они у нас лакмусовая бумажка, они психологи, они почувствуют. Вот прежде всего честно быть самим собой и доверять самому себе. Вот тут, наверное, про доверие себе. И не врать детям, не врать, если ты что-то обещал от хорошего до плохого. Будь добр, сделай. Если что-то не получается, не поленись, объясни. Доверие – это когда ты чувствуешь, наверное, в ребенке уважаешь личность. Ты ему доверяешь как личности. Ты в нем видишь вот твое доверие не просто какому-то объекту, который от тебя зависит, а к такому полноценному, хорошему, человеческому объекту. Вот это тоже, на мой взгляд, про доверие.
Вот про то, что ты говоришь сейчас, как это объяснить ребенку, который, ну, во-первых, этого не умеет, во-вторых, возможно, у него как раз нет этой внутренней мотивации это выстраивать, потому что он еще не понимает, почему это надо. То есть вот он прям сидит осознанно и понимает, что да, нельзя врать, и я буду все делать, все, что возможно, чтобы сопротивляться этому чувству. Я понимаю, что вот хочется сделать то-то и то-то, потому что то-то и то-то, но у него нет этой раскладки. Да? Как с ним взаимодействовать, как ему объяснять, показывать, что вот это необходимо. Открытость, честность, когда вся внутренность настроена на другое, когда навык...
Такая волшебная палочка. Так взмахнул, и все. Ну, тут, наверное, во-первых, действительно, личный пример. Помимо того, что ты действуешь, ну, как родитель, какие-то поступки совершаешь, как взрослый, который рядом с ребенком, объясняй. Не просто что-то ты сделал, а объясни ребенку, почему ты это сделал. Просто озвучивай его, там, имея негативный опыт, его, этого не научили. Если у нас, допустим, кровные дети, они как-то, ну, у нас автоматически это получается, они растут в этой обстановке, и мы шаг за шагом вот на сказках, на историях, на фильмах мы обсуждаем, и они вот это понимают. Здесь этот кусок пропущен у большинства детей, поэтому вот объяснять. Не бросать что-то вот недосказанным. Вот появился, вот как, знаете, у ребенка какая-то вороночка, мы туда бросили вот что-то, и если мы вот это не наполним вокруг, оно вот затянется как-то, и все, и туда не наполнится. Поэтому это труд, это ежедневный большой труд, это себя так трепать, чтобы не лень было, но объяснять. Когда ты что-то сказал, в чем ребенок не прав, объясни, что с твоей точки зрения, как ты видишь, в чем он не прав, и можно рассказать, как бы ты видела эту ситуацию. Не сказать, вот ты должен так, вот так. А знаешь, вот было бы, наверное, классно, чтобы сделать вот так, вот так, вот так. Вот ты знаешь, вот многие поступили бы так. Вот я бы в этой ситуации, ой, я не знаю, как поступила, но я думаю, что вот так. Честный диалог. И, наверное, еще важно, особенно у детей травмированных, когда ты взрослый, можешь признать свою ошибку и сказать, слушай, я была не права вот в этой ситуации. И озвучить, что свои чувства, да, я неприятно, мне... Как бы я расстроилась, что я так вот что-то случилось. Именно честно озвучить свое отношение к тому, что как бы вот, как эта ситуация случилась, и ты не оправдала доверие. Озвучить это не страшно на самом деле, и это очень важно, когда ты, как взрослый человек, пока что ты тоже не идеален, ты тоже живой, у тебя есть эмоции, у тебя есть право на ошибку, и ты ошибаешься, и ты готов признать. И когда ты взрослый, готов признать, нет, это, боже упаси, чтобы это было покаяние, ой, я тут голову пеплом посыпала, а именно аккуратное, постепенное объяснение того, что произошло, и объяснение того, как это могло быть по-другому, объяснение того, что ты понимаешь, что ты мог ранить ребенка, что ему могло не понравиться. Вот, наверное, вот такие вот вещи. На мой взгляд, это очень важно для ребенка быть понятым. И мы показываем ему, слышишь, я тебя слышу. Слышишь, ребенок, я пытаюсь понять, что с тобой происходит. Вот, и вот так ребенок уже понимает, что его слышит. Даже на примере моей, допустим, ошибки какого-то, которую я ему объяснила, ребенок понимает, что да, а это не страшно, если взрослый тоже признает, и я, значит, могу быть в чем-то неправым.
Но это действительно новый процесс, потому что, в принципе, до этого особо никто не интересовался его чувствами. Да. Навряд ли это делали в кровной семье, это не делали в детском доме. И здесь вдруг, да, тебя действительно как-то выводят на это про чувства, что ты чувствуешь, а как ты думаешь, и делится другой человек своими чувствами. Действительно, это сложнейшая область, и мне кажется, вот, но одно из, ну, как бы некой такой точкой опоры, наверное, является то, что когда родитель входит в эту тему, он дает себе отчет, что он сталкивается сейчас вообще с космосом другим, другое мировоззрение, все вообще другое. И это, с этим надо существовать, с этим надо как-то объединяться, это нужно что-то вылеплять совершенно иное, передавая свой опыт, потому что он такой конструктивный, он позитивный, передавая это ребенку. Но, конечно, когда вот ты говоришь родительские ожидания, да, мне кажется, вот все, проходя ШПР, понимают, с одной стороны, во что они входят, когда практика начинается, хочется, вот знаешь, как человек, который никогда не катался, он встает на коньки, и чтобы тут же мы получили, допустим, ну, хотя бы серебро или бронзу. Вот, а месяц прошел, и мы уже там с какими-то достижениями. Вот сколько я общаюсь с приемными родителями, в основном всех убивает вот это вот ожидание и неизвестность, потому что никто же тебе не скажет, там, например, Мария Петровна, подождите, вот 2 года, у вас будет каторга, просто ада, но через 2 года просто развеются тучи, откроются небеса, будет вообще новое небо и новая земля. Ну вот, к сожалению, этого никто не скажет, потому что если бы сказали, то мы вот собрали бы, да, мы как на войне, вот там всю план, зубы стиснули, и вот эти 2 года прошли. А здесь неизвестно, когда это закончится, это и сколько это длится, да, да. И вот здесь вот самое главное, это просто не разочароваться, не выйти с дистанции, не разбиться, не поубивать друг друга, не сдать этого ребенка опять в детский дом, потому что ты понимаешь, что вот ты вкладываешь, а обратно ничего. Ну вот я думаю, что мы сейчас об этом, может быть, и немного поговорим. Вот если к твоему опыту обращаться, к родительскому, у тебя была вот такая история, ну вот именно такая жесткая, связанная с доверием, когда ты, ну, как бы понимала, что, наверное, вот это уже край. Вот было что-то такое?
Ну, у нас, к сожалению, в семье был возврат ребенка. Я об этом говорю честно, потому что возврат, как и принятие, это, к сожалению, такая же часть жизни приемного родителя. Тут как раз про доверие. Наше доверие тоже может быть обманутым. И это тоже больно, и мы тоже живые люди. И в нашей ситуации было, что была совершена домокража. У нас ребенок, который прожил в семье уже 7,5 лет, это достаточный срок.
7,5.
Да, вынесла все украшения, перед этим выносила тоже по мелочи. Но, причем, знаете, было, наверное, обидно. Буквально вот за неделю, наверное, до этого события мы с мужем ехали в машине. Я помню, говорю, слушай, говорю, так классно, говорю, у нас такие домашние дети. У нас так
Влияло,
здорово.
Да,
вот,
произнесла.
Да, я говорю, такие классные, так здорово, действительно комфортно, свои родные, любимые. И случается потом вот это. И да, тут гамма чувств интересная, обиды, и действительно вот вопрос доверия. Слушайте, мы так доверяли, у нас дома не было сейфа, дети жили дома и живут сейчас, и все открыто, и доступ везде есть, и не было мысли даже что-то прятать. Вот. И я говорю, 7,5 лет прошло. И вот
а
так...
вот интересно, за эти 7,5 лет, то есть человек не проявил себя, как ты говоришь, все было
не,
открыто?
Ну, у нас сложный было... ребенок был, многое преодолели, много что прошло, да, и я радовалась, наверное, ее изменениям в ней больше всего. Потому что были и истерики классические с битьем головой об стену, действительно настоящие истерики. Недоверие, психосоматика, когда при любой нервной ситуации ребенок просто краснел, вот реально становилась малиновой. Мы все это преодолели, мы научились жить по-другому. Но вот получилось вот так. И ты действительно в этот момент обескуражен.
А дальше-то что делать? Да.
А дальше что делать? Ну, я честно могу сказать, что мысли о возврате у нас не было. Мы думали... Пытались, ну, свой ребенок, и ты всегда думаешь, а как бы, ну, твой кровный ребенок так поступил. Но ситуация была сложная, потому что она не признавалась, хотя и полиция уже знала, что она... Мы знали, ну, примерно знаем, кто что из детей может сделать. И через детектор лжи мы, да, вот, окончательно поставили точку в этом. Все равно не было какого-то покаяния, что пап, мам, простите, но вот был какой-то бред, и мы все равно не готовы были возвращаться. Нас не принимали в КДН, нас не принимали в опеке. Говорят, ну, вы нормальные люди. Я говорю, ну, наверное, мы как раз нормальные. Сложно все это очень было, и жалко ее было. Геля говорила, что мне непонятно. Мама один раз говорит, что я дура набитая. И не понимаю, что я сделала. Она правда говорила, ты дурочка, ты не понимаешь просто, что ты сделала сейчас, в данный момент, в своей жизни.
Но она объяснила хотя бы, а почему это вообще
нет.
было совершено?
Нет. Нет, это до сих пор, наверное, болит, и вот это необъяснимо, почему и как. Конечно, мы себя фантазируем, что, скорее всего, ну, психиатрия там есть, что вот... Нет, мы не знаем, куда дело, мы не знаем, что сделала. Сумма очень большая, ну, практически все было вынесено.
Потому что, ну, первые мысли возникают, да, что, может быть, она вляпалась в какую-то историю. Там,
ой,
ее
тоже.
Кто-то шантажировал.
Да.
Деньги, может быть. И она, понятно, ну, тяжело рассказать родителям там какие-то вещи, и вот она сделала эту глупость, нет. А потом тяжело в этом признаться.
Нет, продумала, два раза возили на детектор лжи. Я тоже говорю, господи, ну, может, кто-то втянул, может, что-то какие-то...
Да.
Ну,
да.
Всегда ищешь оправдание, ты же доверяешь своему ребенку, и... ищешь оправдание. Нет, все продумано сама, как она сказала, говорит, в интернете все есть, а в интернете есть рассказано, что говорить, как говорить. Говорит, мне 13 лет, и я знала, что меня пальцем никто не тронет, и мне ничего не будет. И реально ей ничего не было. Но вот этот вопрос доверия, и тут возник вопрос доверия других детей к нам. Когда мы были не готовы ее вернуть, наши девчонки, ее ровесницы, включая ее двоюродную сестру, сказали, папа, мама, нет. Мы не хотим.
То есть мы не можем жить с
да.
ней.
И Ангелина, когда у нас уходила, писала сама заявление, что не после случившегося не может жить в семье. Ну, это было уже через 4 месяца. Я говорю, это длительный, сложный процесс был. Она так написала, я знаю, что меня хотят оставить только папа с мамой, остальные все против. И тут вот тоже доверие. На одной чаше весов ребенок один, и на другой чаше весов доверие 4 детей, которые говорят, нет, мы не готовы. Вот тоже про доверие, да? Они доверяют нам, что мы их слышим. Они доверяют нам, что вот совершим такой проступок, и мы как бы должны быть справедливыми, и доверие одного ребенка. Вот тут очень выбор был сложный. Мы, ну, я говорю, в итоге Ангелина сама отказалась, я понимала, что я не могу обмануть доверие четырех детей, потому что они мне доверяют, они заявили о своем желании жить спокойно каким-то образом, что это наш дом, и мы тоже, вот тут про доверие к дому, к семье, что мы тоже имеем право голоса, и наш голос тоже должен быть услышан. Вот тут вот про доверие в целом к институту семьи, даже не ко мне, как к родителям. И мы, да, прислушались к детям с уважением, причем она с ними на контакт выходит, и со мной выходит на контакт, и мы общаемся, и я понимаю, что если нужна помощь, мы не бросим. Да, домой я не смогу пустить этого человека уже, но так без внимания не оставим. Но тут, я говорю, для меня было важно общее доверие к семье, к институту семьи и к целостности, что я вот как член семьи имею право голоса. И этот голос да, был услышан моих девчонок.
Согласна. Но вообще дом – это такая зона, дом – зона безопасности. То есть я должна быть уверена, конечно, что ну, с теми, кто меня окружают, мне не вставят в спину нож, не сделают что-то и потом не свалят на меня, потому что ведь если она не признавалась, соответственно, подозрение было на всех. Да. Следовательно, если я этого не делала, на меня могут думать, что это сделала я. Кто даст гарантию, что это не произойдет в следующий раз, и какая будет эта история? То есть, видно, очень тяжело. Илья, а вот что дальше? Вот вы сейчас, ты говоришь, все равно отношения какие-то поддерживаете?
Ну да, она звонит периодически, мы с ней беседуем, даже была попытка, мам, возврат возможен, но тут я, чтобы не обижать ребенка, я говорю, ты понимаешь, но ты сама написала заявление, поэтому нет. Я говорю, ты знаешь, что девочки не хотят. Я говорю, причину знаешь. Да, я знаю причину. И поэтому как бы вопрос этот был закрыт. Но когда вот эта вся ситуация была, и мы с ними беседовали, ну, мы в итоге вызывали полицию, потому что я сказала, говорю, если кто-то признается, мы это решаем внутри семьи, все, говорю, без полиции, без всего, и как бы да, тяжело. И когда общалась с девчонками, я всегда говорила, я знаю, что сделал это один человек. Но пока, я говорю, есть такое правило, пока не доказано, под подозрением все. Я понимаю, говорю, что я оскорбляю подозрением других. Я понимаю, как страшно, обидно и несправедливо другим. Но, говорю, по-другому я пока поступить не могу. Вот это я тоже озвучила, что я понимаю, что четверо из пятерых страдают ни за что. Но в этой ситуации я по-другому поступить не могу. Я сказала честно. И вот это мы много проговаривали, много с ними бесед. Да и с Гелем мы очень много беседовали. И вплоть до практически последнего дня в семье бесед очень много было. Потому что, ну, сложная эта ситуация, и действительно была попытка, наверное, как-то, ну, повиниться, поплачиться, ну, это ребенок, ну, и вот это вот, чтобы восстановить действительно наше доверие к ней. Мы со своей стороны проявили все максимально, чтобы ребенок был в безопасности и мог рассказать, нет, это было по-другому, поэтому вот закончилось все так. Но эта ситуация вызвала, конечно, доверие у других детей, и когда вот Ангелина просилась опять, я помню, сказала, говорю, вы знаете, Геля просится опять домой вернуться. Они посмотрели на меня. Мама, а этого же не будет? Я говорю, нет. Я говорю, я помню то, что озвучили вы. Я говорю, и это, я говорю, наше общее решение. Я говорю, поэтому тут я просто, говорю, вам озвучила ее просьбе. Она сказала, о, да, хорошо. Для них это было
важно. Действительно, потому что прошли они через такое горнилово. Про вас я уже вообще не говорю. Ну вот смотри, сейчас прошло уже время определенное, она не в семье, и вы все равно поддерживаете контакт. С ее стороны была попытка как-то ну, попросить прощения, сказать, что то, что она сделала, было неправильно. Нет. А вот тогда, смотри, когда она просится, вот, например, говорит, мам, а можно мне вернуться? А вот здесь, например, вернуть ей то, что, Гель, ну а как мы можем войти в эту историю, если она для тебя еще ну, не закончена? Для нас она закончена, потому что мы понимаем, что хорошо, что плохо. А для тебя она не закончена, потому что ты не считаешь, что то, что ты сделала, это плохо. Тогда кто даст гарантии, что ты не сделаешь это во второй раз и так далее?
То есть ну, вот... Нет, она убедила себя, что ей 13 лет. Вот у нее пошло искаженное такое, что ей 13 лет. Она не подсудна, соответственно, вот это все не считается. Потому что когда в КДН с ней разговаривали сотрудники, он говорит, ты понимаешь, что ты сделал? Ну, я поступила плохо. Он говорит, нет, ты не поступила плохо, ты совершила преступление. Взрослый человек, за которого до 8 лет мог попасть в тюрьму. Потому что сумма получилась там очень большая. Вот, он говорит, ты понимаешь, говорит, это неплохо. А у нее просто она поступила плохо. Но я так понимаю, что все-таки у нее было расстройство привязанности, есть психиатрия, ее сестра, наверное, тоже с серьезным психическим заболеванием. Это, может быть, я себя успокаиваю так. Но, скорее всего, там
то, что я не подконтрольна.
Да, там психиатрия, и, возможно, она действительно, потому что она умела вводить себя в транс, реально настоящий. И я думаю, что связано вот с этим. Возможно, она и сама не знает, и не понимает, и не помнит, реально не придумывая. Но честно могу сказать, что сил уже ковыряться в этом не было уже, честно, потому что было все очень болезненно. Но спасибо, говорю, девчонкам, вот такая их доверие и поддержка их тоже очень помогла нам с мужем, что мы не одни принимали решение, а это было решение общей семьи, даже, я говорю, не кровных старших, а вот девчонок наших приемных. И это было вот, наверное, проверка на целостность нашей семьи и действительно вот это вот доверительных связей друг с другом. И я думаю, что мы прошли, несмотря на то, что вот это случилось, да, это было больно, обидно, там очень много таких эмоций негативных, но в целом такой вот опыт и для девчонок полезен был посмотреть, как это может быть и какие последствия они сами на себе это прочувствовали. И важность доверия и близости в такие сложные моменты друг к другу. Это очень важно, потому что у меня девчонки знают, как я говорю, за дверью я любому за вас голову оторву. Внутри, я говорю, я могу вам оторвать и что-то. Потому что за дверью мои дети всегда правы, и я их защищаю. Дома я могу сказать им, чем не прав. Вот это для детей, наверное, в плане доверия очень важно, когда они чувствуют, знаете, как мы говорим, за мужем, как за каменной стеной, а дети чувствовать должны...
За родителями.
За родителями. Понимать, что родитель, прежде всего, родитель и стоит на стороне его интересов. А потом уже, да, дома разбор полетов. У нас просто была ситуация, мальчишка из неблагополучной семьи доставал моих девчонок, и очень доставал, причем там Геле ему нравилось, но это вот так выливалось все. И мы ехали, помню, на фотосессию, папа у нас остался у одной машины с мелкими, а я шла к своей машине в другую. И мы выходим за угол дома, поворачиваем, и двое пацанов идут, и у девчонок лица меняются. Я говорю, о, я говорю, это тот? Он говорит, да. Я ему говорю, слышь, я говорю, юноша, я говорю, не надо так делать. Рассказал. Юноша начал меня обкладывать семиэтажным матом, поворачивать за угол. Тут я за ним иду, муж его слышит, то, что он там
панует. Да.
Ну, и тормознул его, тоже рассказать ему, родной, не надо так. В итоге мама, а мама там и шантажом тоже занималась, помогать, написала на нас заявление в полицию большое, что там мой муж его взял, тряс, бил об стену дома.
В общем, обидели мальчика.
Да, мальчик говорит только правду, благо везде камеры есть и везде поставлены. И я писала объяснение, девчонки знали, девчонки ходили в полицию, благо у нас тут в нашем же подъезде опорный пункт, писали объяснение, все. И для них эта ситуация была показательной, сказали, мам, слушай, а ты вот так вот, вы с папой пострадали из-за нас, там, вот вплоть до полиции, что, я говорю, девочки, я говорю, если возникнет ситуация еще раз, я говорю, не задумываясь, сделаю то же самое.
Сделаю то же самое.
Да, а что, даже вот из-за полиции, все, я говорю, ну, знаете, я говорю, полиция – это одно, я говорю, а ваша безопасность и защита от дураков, я говорю, это другое. Там, естественно, все благополучно закончилось, правда, уже потом истории были в опеке, она рассказывала, ну, как неблагополучно стояла там на учете, что била уже головой об стену, я говорю, наверное, в следующий раз повалил на пол и бил ногами. Вот, но вот это тоже про доверие. Дети увидели, что мы готовы встать на их защиту. И для них это, да, очень важно, это такой закладывается базовый кирпичик просто к доверию к нам, к доверию просто к институту семьи, что когда у них будет семья, что это действительно доверие друг другу и защита друг друга, потому что это вот самое важное, семья, близкие, родные. И такие вот вроде бы, да, прошли, было очень неприятно, но такой показательный случай был, что мы показали, что такое, вот знаете, как по-звериному встать на защиту своих детей.
Да, но за свое, да.
Да.
Я, кстати, вот о предыдущей истории подумала, что она интересна. С одной стороны, разделила вашу семью, а с другой объединила.
Да. Ну, как жизнь.
Потому что, да, как жизнь. Как жизнь.
Бывают и плюсы, и минусы, к сожалению, стоит. Но главное вынести правильный урок и что-то взять хорошее из любой, даже плохой ситуации. И унести все-таки хорошее с собой дальше, а не негатив. Иначе жить будет.
Давай поговорим еще про родителей, потому что как раз на них основной удар. О детях мы... про детей мы обозначили, да, почему все сложно, потому что они приходят совершенно с другим опытом, с другой внутренней системой координат. Да, им невероятно тяжело, потому что им нужно жить по-человечески, а по-человечески они жить не умеют, начинают вылезать вот эти вот старые навыки, и необходимо колоссальное количество времени, чтобы все это перепрограммировать, переформатировать. У кого-то больше получается, у кого-то меньше, ну и так далее. Про родителей. Вот даже если ты это понимаешь все, но вот как не выгореть, как не отчаяться, когда ты вкладываешь, 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 и вот, например, прилетает ситуация, ну вот наподобие вашей или другие. Я знаю, например, некоторых родителей, которые решили для себя вопрос воровства тем, вот ты уже упомянула, что у вас сейфов нет, а у них сейфы. Он говорит, вот у нас везде сейфы, везде камеры, все. То есть, да, и наши знают, что бесполезно, потому что все будет записано, вот здесь коды надо знать, чтобы денежку взять, мы не оставляем денег на поверхности, в общем, чтобы не было дополнительного соблазна. Не знаю, правда, сейчас вот у них до сих пор эта система, или они уже все это сняли, или продолжают в ней быть, но тем не менее. Вот как быть родителем, как реагировать на это постоянное вранье, на эти там кражи, на другие экзерсисы, которые ненормально для нормального человека, и при этом относиться, как ты говоришь, вот к тому созданию, которое все это вытворяет, именно как к личности, уважать ее, ну и так далее и тому подобное. Вот тяжело, потому что родитель в таком состоянии бывает в гроге, хочется валенок взять и сделать что-то. А здесь надо опять садиться и опять беседы. Вот.
Нет,
где брать эту?
Себя надо беречь, как я говорю, есть гигиена приема в родительство. И тут не все со мной бывают согласны, но тут надо немножечко себя, чтобы себя сохранить, чуть-чуть отделять. Ты любящий родитель, и плюс ты человек, который пытается помочь этому ребенку. Дело в том, что приемная семья – это не только про любовь, не только про то, чтобы дать ребенку вот это все. Приемная семья должна быть еще реабилитирующей средой. И когда ты забываешь о том, что ребенок еще должен быть реабилитирован, но это вроде как-то, ой, это не про семью, там это вот это все-таки про какую-то работу, тогда ты вываливаешься, а я тут расслабился, и у меня семья, ой, а что это тут возникло? Поэтому надо чуть-чуть в себе оставлять, на мой взгляд, вот часть вот эту такую просьбу, чтобы чуть отстраненно быть, смотреть на ситуацию чуть со стороны. Ну, первое, начинать посерьезнее относиться к школе приемных родителей, потому что когда приходишь и начинаешь о чем-то рассказывать, ну, читаешь в глазах, слышите, ну, это у вас... Сейчас.
Да.
А сейчас возьму, я вам сейчас покажу. Я-то буду любить, это вы там как-то не так любите. Это у вас так получилось, у меня не будет. Нет, ребят, будет, может, дай бог, чтобы не было. Как я говорю, это будет здорово. Но может быть хуже. А во-вторых, я говорю, снизить порог ожиданий. Потому что самое печальное, когда ты ждешь, ой, я сейчас возьму сиротиночку. Он же так
благодарен. Да.
Нет, возвращай людей всегда на землю. Ребят, взять ребенка – это наше решение. Особенно если ребенок до 10 лет, его даже никто не спрашивает. Это наше решение, соответственно, большая часть ответственности лежит на нас. Опять вспоминаем вот эту часть, которая вне любви, семьи и прочего, сю-сю-пу-сю-сю. Профессионально это наше решение взвешенное, которое должно быть оценено, ну, принято с учетом всех рисков. И всегда вот надо заглядывать вот эту часть. Так, ага, вот здесь вот. Вот это надо поработать. Не стесняться обращаться к специалистам. С ребенком, когда вы не справляетесь. Самой с собой, когда вы не справляетесь, обязательно за поддержкой. Тут, к сожалению, в большинстве случаев не получится выплатить. Если у тебя нет знаний, если у тебя нет опыта. Даже есть, когда есть опыт. Каждый ребенок уникален, каждый случай, его история уникальна. И нельзя сказать, что я тут прошла с пятерьмя, вот, все было классно. На шестом-седьмом ты споткнешься. И у нас мы спотыкались на малышах так, сами с собой. Вот. Искать обязательно родительское сообщество, где это можно оговорить. Потому что когда ты думаешь, что ты один, и у тебя одного все так плохо, все так невозможно, ты начинаешь ругать себя, что ты вот не можешь.
Что тебя... Ну, лучше да. Опять в детский дом, потому что вдруг сейчас придет как раз спасительница, освободительница, вот, а я здесь просто чужое место занимаю. Вот,
поэтому вот. Нет, сообщество обязательно, с сообществом общаться, задавать смелые вопросы, быть готовым к тому, что, говорит, ну, сейчас... накидают дровишек в панамку, расскажут все как есть и попрессуют, но это полезно. Полезно послушать, потому что это отрезвляет. И когда мы вот в смеси любви, вины, боли за ребенка, вот этого всего, мы теряемся, рациональность пропадает. А здесь в этих случаях надо именно чуть-чуть отключать эмоцию и включить больше рациональность. И смотреть уже, стараться не с эмоциональной точки зрения происходящее, а с рациональной, что происходит с ребенком, что вот есть вот это, вот это, вот это, и он поступает так именно поэтому. Потому что когда ты в эмоциях, тебе больно, и ты не можешь. А работа со специалистом, работа с сообществом, оно позволяет тебя именно, может быть, жестко, но отрезвить и посмотреть на ситуацию с рациональной точки зрения. К сожалению, в приемном родительстве на одной любви не выйдешь. Не получится вылечить ребенка одной любовью. Ты можешь погибнуть сам под этой любовью. И тогда, как говорят, маску надень на себя. И в приемном родительстве это два раза, наверное, актуальнее даже, чем в самолете. Потому что если ты разрушишься, когда иногда мама говорит, да я вот сейчас это... Я говорю, слушай, сейчас ты развалишься.
И что дальше?
Он однозначно
да.
уйдет. Угу. Что ты потом будешь делать? У тебя есть кровные дети. Ты вот с этим потом что будешь делать? Ой, ну как же я? Говорю, да все нормально. Надо просто остановиться, подумать, отбросить эмоции и понять, что делаем дальше. Вот сложно, но нужно. Нельзя игнорировать. Ой, слышу часто, ой, я не люблю психолога. Все, найдите через сарафанное радио своего специалиста, который вам поможет. Найдите то сообщество, которое вам поможет. Очень много сообществ по нозологиям детей проблем. У кого там с психиатрией, у кого там с ДЦП, у кого там со спинобифида. Везде есть свои особенности и принятие, и доверие, и своего отношения. Найдите тех, кто проходит этот путь. Вместе легче, потому что поддержка иногда даже просто позвонить, поплакаться, выплакаться и сказать, все высказалось, живем дальше. И это очень важно. И когда дети будут видеть вас, что помимо там эмоций вы еще трезво мыслите, это будет здорово, к вам будут относиться действительно как взрослому трезво мыслящему человеку. А если мы уйдем, ребенок в эмоциях, тут свои всплески того, что из него внутри выходит, он хочет, не хочет, но оно вот выпирает, он нам это передает. А мы взяли, смотрим, и вместо того, чтобы рационально разложить это все, приняли на себя и еще хуже, ввалились с ребенком вместе.
Да.
Не стесняться. Мы живые люди. Я всегда говорю, мы живые люди. У нас есть право на эмоции. У нас право есть на отклик. И что-то действительно для нас может быть... Для одного это все равно, что ребенок... А для другого цепануло, это твоя боль. Вот поработать с ней, понять, что цепляет, а, как правило, в детях цепляют то, что болит у нас. С этим поработать, и можно жить. Да, это трудно, и надо понимать, что кто-то из детей никогда не будет таким, каким мы хотим. Не то, что хотим видеть, но таким одомашненным, таким вот своим. Но все равно то, что будет вложено, оно не пропадет. И я верю, допустим, что с гелей, то, что мы вложили, оно и все равно по жизни поможет как-то. И когда-то где-то выстрелит, и когда-то где-то вспомнится. И это все равно даже 7,5 лет прожитых у нас, это все не зря. Нельзя, вот, допустим, еще вот про доверие, про уважение, нельзя отметать того, что ты сделал, и обесценивать. Да, вот ситуация так закончилась, но все равно мы вложили и столько сделали для ребенка, что это хороший багаж у нее на будущее. И мы постарались, мы делаем. Да, я думаю, Господи, ну где-то, значит, упустили мы, где-то что-то не додали. Но все равно копаешься. Но в то же время мы сделали максимально то, что могли. Это тоже про доверие самому к себе, вот о чем я вначале говорила, доверять самому себе. Не казнить самого себя, а доверять в том, что ты, как я своим детям старшим говорила, вы знаете, говорю, возможно, мы что-то делали неправильно. Но честно, я говорю, мы делали, исходя из постулата, что мы делаем для вас лучше. Вот, наверное, доверять себе в том, что мы действительно пытаемся сделать лучше. Не всегда правильно. Но доверяйте себе, что вы делаете лучше. Вы изначально хорошие, идете с добрыми побуждениями. Не разрушайте недоверием самого себя.
Дорогая, спасибо тебе. Вот просто подписываюсь под каждым словом. И мне кажется, что действительно это у нас проблема. Я имею в виду именно Россию. Вот как ты сказала, да, немножко неумение вот осознавать, что приемная семья – это все-таки не кровная семья. И здесь должен быть профессионал, родитель, профессионал, который все время учится, все время растет, повышает свои компетенции. И он действительно реабилитант ребенка. Поэтому вот когда мы говорили о фостерных семьях, ну, как вариант, да, то есть там профессиональные родители, они, в принципе, даже себя не позиционируют как родители, а как люди, которые сейчас на данный момент вот значимые взрослым, находятся с ребенком, да, до той поры, пока он может восстановиться с кровной семьей. Но это отдельная история. Но вот можно выйти на некий баланс, правильно, на некую середину. То есть если вы приемная семья, даже если, например, там, вы усыновили, тем более, ну, опекунство – это уже другая тема, но все равно, то есть мама мамой, но я понимаю, что это ребенок, который болен, который нуждается в реабилитации, и я ввязалась, вошла в эту историю для того, чтобы вот его собирать. И действительно, что бы я ни вложила, вот сколько бы там, да, процентов не усвоилось, потому что вот мы сеем на поле, и одно рождает 100, другое 60, другое 30 карат, да, даже как по библейскому такому принципу, но все равно оно что-то рождает. Поэтому, да, дорогие, пожалуйста, будьте вдохновлены этим, помните об этих нюансах, которые помогут быть вам действительно в русле, в ресурсе. И вот мы сейчас проговорили про психологов. Я думаю, можно, наверное, в ассоциацию обратиться, если вот кто-то сейчас нас слушает и понимает, что ему помощь нужна. Можно
Можно
сделать
найти
вам
в
Google?
Телеграме меня, я так и записана, Глеб Бубнова, как бы я везде, и в ВК, и в Телеграме можно всегда обратиться. Либо сама могу помочь, либо могу направить, ну, подсказать, к какому специалисту можно обратиться. В любом случае, какую-то вот помощь такую, либо личную, либо прописать маршрут, всегда могу, помогаю. Но как без этого, поддерживайте меня, также поддерживает. В этом наша
Спасибо,
сила.
дорогая. Так что, если что, друзья, даем вам потрясающее направление, контакт. Пожалуйста, будьте открыты к тому, чтобы и говорить, и просить о помощи, потому что это нормально. Это нормально. Это говорит о том, что вы здравая личность, что все у вас хорошо.
Вас о
Мы
силе
желаем,
говорит.
чтобы Да. Желаем, чтобы у вас в вашей семье было доверие обоюдное. Пусть оно будет разным, с каждым ребенком своя история, но в любом случае желаю вам, чтобы этот путь был пройден достойно. Поэтому спасибо, Галия, тебе большое за это
Спасибо.
общение. Дорогие, с вами увидимся в следующий раз. Пишите нам вопросы, комментарии, будем на все это отвечать. Ну, до новых встреч, дорогие.
Всего
Счастливо.
доброго, до свидания.